В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 25 августа в Тбилиси, Цхинвали и Сухуми, 21 в Праге, 19 часов. У микрофона Кэти Бочаришвили. Добрый вечер. Слушайте в ближайшие полчаса в нашей программе. Предвыборная кампания в де-факто Республике Абхазия близится к завершению. Меняется ли рейтинг кандидатов?
Если еще накануне эксперты уверенно предрекали Александру Анквабу победу в первом же туре, то после его вчерашнего выступления по телевидению в Сухуми заговорили о том, что второй тур неизбежен.
В Грузии начинается рассмотрение дел, касающихся денежной компенсации репрессированным в советский период.
Безработных было много и тогда, но наша семья была состоятельной. Когда мы вернулись, дом был полностью разрушен, а наше имущество целиком исчезло.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: повстанцы обнаружили место, где скрывается Каддафи. Ирак выразил протест в связи с турецкими авианалетами на курдские лагеря. Forbes назвал Ангелу Меркель самой влиятельной женщиной в мире. Из Ливии поступает сообщение, что повстанцы обнаружили место, где скрывается Муаммар Каддафи, и ведут бои с подразделениями, верными режиму. Сообщается также, что в районе аэропорта Триполи слышны стрельба и взрывы. Наблюдатели отмечают, что, возможно, повстанцы обстреливают аэропорт в связи с предположениями о попытках Каддафи покинуть Ливию. Достоверных подтверждений этой информации пока нет. Ранее сообщалось, что повстанцы назначили денежное вознаграждение тому, кто сумеет захватить Каддафи и убить его. Министр иностранных дел Ирака вручил послу Турции в Багдаде ноту протеста в связи с продолжающимися авианалетами на иракские приграничные районы. На прошлой неделе Турция провела серию авианалетов на позиции курдских повстанцев, базирующихся на севере Ирака. Турецкое командование заявило, что за 6 дней были убиты около 100 боевиков-сепаратистов. Генерал отмечает, что удары с воздуха стали ответом на регулярные нападения, которые осуществляются курдскими боевиками на территории Турции. Премьер-министр России Владимир Путин поручил Роскосмосу ужесточить контроль за производством космических аппаратов после падения грузового корабля «Прогресс», сообщает Любовь Чижова.
Запуск космического корабля «Прогресс» был произведен с Байконура. На 325-й секунде полета ракеты-носителя, по предварительным данным, произошло нарушение работы двигательной установки, которое привело к ее аварийному отключению. После этого грузовой корабль рухнул на землю. Это могли наблюдать жители Чойского района Республики Алтай. По официальной информации, никто из местных жителей, лесозаготовщиков, сборщиков ягод и орехов, которые могли находиться в зоне падения, не пострадал. Сообщается, что в баках находится более 1,5 тонн токсичного топлива, амила и гептила. Часть его сгорела, но оставшаяся часть может попасть в почву и воду, и это весьма негативно скажется на местной экологии и здоровье людей. В связи с падением корабля «Прогресс» российская генпрокуратура организовала проверку космодрома Байконур. Власти Казахстана заявили, что не будут вводить запрет на запуск из Байконура в связи с падением «Прогресса» 24 августа. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости.
В Саратовской области военная прокуратура проводит проверку информации о том, что солдат срочной службы Андрей Попов, арестованный по обвинению в дезертирстве, на самом деле 11 лет был фактически в рабстве в Дагестане. Рассказывает Ольга Бакуткина.
Солдат-срочник Андрей Попов вернулся из армии через 11 лет. Осенью 2000 года он служил в воинской части 14460 Татищевского района Саратовской области. Был отправлен на строительство объекта, а оказался на кирпичном заводе в Дагестане. 17 августа 30-летний солдат вернулся домой в районный город Ершов. О его состоянии рассказывает родственница Светлана Попова.
У него было 2 побега. На третий побег он сбежал в Дагестан с кирпичного завода. водопроводом, пришел домой к матери. 45-50 лет ему вот даже оброшу весь, без зубов, говорит, а вообще худой такой, ну, старик.
18 августа Андрей Попов пришел в местную полицию с заявлением о похищении. Был задержан и помещен в следственный изолятор как дезертир. Саратовский союз солдатских матерей намерен добиваться освобождения Андрея Попова из-под стражи и настаивает на проведении тщательной проверки его заявления о похищении, причем не местными органами охраны правопорядка. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Подозреваемая в организации убийства журналистки Анны Политковской в 2006 году не признает свою вину, рассказывает Марьяна Тарачешникова.
Адвокат Тамара Кучма просила суд предоставить время для сбора документов, свидетельствующих о состоянии здоровья и составе семьи подзащитного. В перерыве судебного заседания она рассказывала журналистам, что на Павлюченкова постоянно оказывалось давление, ему угрожали, требуя держать язык за зубами, и даже избили в декабре 2006 года, после чего, по словам адвоката, Павлюченков получил инвалидность. Судья Артур Карпов ходатайство защиты удовлетворил. По версии Следственного комитета, в конце июля 2006 года Дмитрий Павлюченков получил заказ на организацию убийства Анны Политковской. Для того, чтобы выполнить этот заказ, он создал преступную группу, в которую вошли трое братьев Махмудовых и другие лица. Павлюченков, считает следствие, передал оружие и информацию о передвижениях Анны Политковской Рустаму Махмудову, который и убил журналистку 7 октября 2006 года, после чего скрылся. Задержать и добиться его ареста следствие смогло лишь в конце мая этого года. Марьяна Тарачеш, Радио «Свобода», Москва.
Наиболее влиятельной женщиной мира по версии журнала Forbes вновь стала канцлер Германии Ангела Меркель. В прошлом году это положение в рейтинге самых влиятельных женщин занимала жена президента США Мишель Обама. Меркель назвала безусловным лидером Евросоюза, чья роль заметно усилилась в период экономического кризиса. Мишель Обама ныне находится на 8-м месте. Второе место заняла госсекретарь США Хиллари Клинтон. Наблюдатели отмечают, что в сотню наиболее влиятельных женщин мира журналом Forbes не включена ни одна представительница России.
Спасибо. С новостями вас ознакомила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В выборах президента де-факто Республики Абхазия завтра будут участвовать и грузинские жители Гальского района. Там зарегистрировано около 10 тысяч избирателей. Наш корреспондент Олеся Вартанян побывала сегодня в одном из сел Гальского района и попыталась выяснить настроение местных жителей.
В городе Гали время определяют по Москве. Местные таксисты последние мировые новости узнают из передач российского государственного радио. Проехав всего 7 километров вглубь нижней части Гальского района, я оказалась в грузинском селе Зему-Баргеви. Там на центральной улице водители слушали уже не новости, а грузинские песни известного певца Уцноби. В советские годы Зему-Баргеви считалась светской столицей Гальского района. Здесь жили учителя, врачи и спортсмены. Сегодня о былой интеллигентности и благополучии села мало что напоминает. Улицы заросли высокой травой, а во дворах редко можно увидеть человека. В основном здесь остались пожилые люди. За 20 лет население села снизилось более чем в два раза и сейчас составляет около 1100 человек. Вот здесь у нас был дом культуры, а здесь администрация, здесь детский сад, объясняет мне уроженец села Бижан-Убирия, указывая на полуразрушенные кирпичные стены в центре Зему-Баргеви. Уже 4 года Бижан-Убирия единственный грузинский депутат в парламенте де-факто Республики Абхазия. Он выдвигался мажоритарием от Гальского района. Убирия рассказывает, что за последний месяц Гальский район испытал настоящее нашествие визитеров из Сухуми. Каждый из трех кандидатов в президенты де-факто Республики Абхазия по нескольку раз побывал в грузинских селах, чтобы склонить их жителей на свою сторону.
Сюда все потянулись получить голоса. Те, которых не видно было в течение 5 лет.
Рассказывает Бижан Убирия. Для местных жителей такая активная предвыборная кампания явно в новинку. Во время выборов 2004 года вопрос о том, за кого голосовать, здесь не стоял. Тогда Тбилиси открыто поддерживал кандидатуру Сергея Багабш. И это обеспечило ему уверенную победу в Гальском районе. Но сейчас Тбилиси не высказывает никаких предпочтений. Для жителей Галии эти выборы оказались первыми, когда они пытаются самостоятельно самостоятельно разобраться, что их ожидает в случае победы того или иного кандидата. «Наш район раскололся на три части, и это здесь в первый раз», сказал мне директор грузинской школы в Зэмабаргеве Коба Ригвава. «В его селе мне удалось найти сторонников Александра Анкваб и Сергея Шамба. Они попросили не называть их имен, но каждый из них находил твердые аргументы в пользу своего кандидата. 67-летний Валерий Чаава владелец маленькой магазинной будки в центре Зэмабаргеве. Завтра утром он собирается на выборы».
А вы за кого будете голосовать?
За кого? Это секрет.
Не скажете?
Не скажу никогда в жизни.
Явка избирателей в Гальском районе редко бывает меньше 90%. Валерий Чаава объясняет, что выборы для сельчан – это возможность обратить внимание абхазского руководства на проблемы Зэмабаргеве. Местные жители надеются, что высокая явка от их села напомнит Сухуми о необходимости отремонтировать хотя бы дорогу из районного центра. На то, чтобы преодолеть всего 7 километров, мне понадобилось почти полчаса. Из-за плохих дорог основным транспортом для местных мужчин стал велосипед. Только на нем можно передвигаться, объезжая бесконечное количество ям на дороге.
Для нас то все равно, потому что пока еще не родился умный, очень умный человек, который поддержит традицию кавказского народа. Любить всех наций не имеет значения, но маленьким тоже надо внимание обращать. Маленький нация.
Говорит Валерий Чаава. Он один из почти 10 тысяч грузинских жителей Гальского района, у которых есть право участвовать в завтрашних выборах. По словам депутата Бежания Убирия, именно такое число местных жителей имеет абхазские паспорта. Всего, по его данным, в Гальском районе проживает около 40 тысяч человек. Убирия рассказал, что за последние два месяца местному паспортному столу пришлось работать без обеденных перерывов. Они старались выдать как можно больше паспортов по уже имевшимся заявлением, чтобы дать людям возможность проголосовать. Депутат доволен результатом. За предвыборный период, по его словам, в Гальском районе было выдано около 2500 абхазских паспортов. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Зэмабаргеве.
Вчера в прямом эфире абхазского телевидения журналисты общались с кандидатом в президенты самопровозглашенной республики Александром Анкваб. Этот завершающий аккорд предвыборной кампании претендента на пост абхазского лидера прозвучал весьма жестко и, возможно, оттолкнул от него часть электората. Так считает главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Если еще накануне эксперты уверенно предрекали Александру Анквабу победу в первом же туре, то после его вчерашнего выступления по телевидению в Сухуми заговорили о том, что второй тур неизбежен. Очевидно, что Анкваб, появившийся на публике после 4-летнего перерыва, последнюю пресс-конференцию он дал в 1997 году, напугал и оттолкнул часть колебавшегося электората. Несмотря на то, что сторонники кандидата утверждают, что он просто продемонстрировал сильный характер, необходимый руководителю, те, кто только присматривался к его кандидатуре, сочли манеру поведения Анкваба неприемлемой. То, что сторонники называют жесткостью, люди, незаинтересованные, сочли хамством и грубостью, тем более непозволительной, что адресована она была женщине. Но это лишь сопутствующие эмоции и претензии. Главная причина почти шока, испытанного частью телезрителей, это то, что фигура Анкваба породила страхи, которые, казалось, навсегда канули в прошлое вместе с советской эпохой. Сами по себе планы сократить государственный аппарат, упразднить должности вице-президента и премьер-министра могли бы и не вызвать никаких опасений, если бы кандидат параллельно рассказал о том, как должна действовать система ограничений исполнительной власти. Парламент, суды, гражданское общество, пресса. Но, как обычно, именно об этих институтах ни слова. Похоже, для Александра Анкваба они пустое место, о котором не имеет смысла даже упоминать. Вернее, нет. Сами журналисты заговорили о необходимости общественного контроля за действиями власти. В этой части программы Анкваб звучал особенно грубо. Он скопом записал всех независимых журналистов в лжецы и дал понять, что власть под его руководством со СМИ работать не будет. Разве что с государственными, да и то не обязательно. Понятно, что система управления, какой она видится Анквабу, сугубо авторитарна и закрыта от посторонних взглядов. Она предельно централизована. Отвечая на вопрос о возможности избрания глав местного самоуправления, Анкваб отрезал. Никаких выборов. В конце концов, в обществе, разъедаемом коррупцией, где социальное расслоение уже давно обрело характер стихийного бедствия, у такой политической системы найдется немало сторонников. Но все-таки даже полицмейстер должен быть деликатным и обаятельным. Востребована, что называется, сильная рука, а не палка, не знающая жалости и готовая охаживать спины граждан с утра до вечера. Люди хотят порядка, но не желают бояться. Удивляет одно обстоятельство. В конце концов, на постсоветском пространстве даже самые одиозные лидеры давно освоили демократическую риторику. Умение называть демократией то, что ею не является ни при каких обстоятельствах. Расшаркивание перед гражданским обществом, системой разделения властей считаются обязательными для любого постсоветского политика. Анквап же явился в образе околоточного, который считает государство не более сложным по устройству, чем полицейский участок. Собственно говоря, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы, оглянувшись окрест, найти похожий типаж руководителя и понять, как живется гражданам в управляемом им государстве. Андрей Бабицкий, «Эхо Кавказа», Сухуми.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, напитю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хамазад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тему продолжит рубрика «Голоса». Наш корреспондент из Сухуми Анаит Гагарян выясняла, какое впечатление произвела на жителей Сухуми эта телепередача.
Вы вчера смотрели абхазское телевидение, прямой эфир с Александром Анквап?
Да.
Какие впечатления?
У меня всегда от него очень хорошие впечатления. Я считаю, что очень умный политик, очень грамотно отвечает.
Фактически встречу превратили в шутку. На все вопросы из еды прямые ответы я нигде не услышал. Фруктовая компания в Писундах, приезжайте, посмотрите, это для меня ничего не значит. Сергей.
Какие впечатления от увиденного?
Положительные. Человека ни за что, ни про что оклеветали, а он оправдался.
Смотрела.
Какие впечатления?
Было страшно.
Я никогда не смотрю его выступления.
Он всегда отвечает четко. Говорит прямо и доступно. Понятно. На каждый вопрос человека обращает внимание, и на каждый вопрос он дает ответ. На многие вопросы он отвечал. Я Кация Виолетта.
Мне не понравилось его выступление. Вот то, что он говорит, это все нечестно. Нужно было бы еще лучше выступить, и хорошо. Ему вопросы задают, он, переходя в другие вопросы, задавал. Не то, что нужен, он вообще не сказал.
Все, что он говорил, мне нравится. И конкретно, без лишних эмоций. Гварчели, Аслан.
Мне не нравится, как он отвечал. Это неискренне, неубедительно все время было. Мне не нравится его отношение, его, вот этот диалог с Езидой, например, очень так, его меня возмутил. Потому что, ну, она журналист, она имеет право задать вопрос. То, что он на вопросы раздражался, это просто недостойно для кандидата, баллотирующегося на главу государства. Он должен быть выдержанным, какие бы ни были бы провокации. Когда она говорит, что о 340 миллионах рублях, что деньги никуда не пропали, а где же они, если не пропали? Вот я бы еще раз бы спросила бы у него, где они, эти деньги, если они не пропали?
Очень хорошее впечатление, с удовольствием его слушала. Все, что он говорил, мне нравится. Нейли Аршба.
Мне его выступление не понравилось. С журналистами какие-то разговоры лишние вел. Как-то надо было чуть повежливее, помягче. Как его в Абхазской это делает? Шалашава, Мирон.
Я благодарю это Езид Ичанев.
Побольше вот таких журналистов.
Благодарим его за то, что он владеет прекрасно всей информацией нашей республики. Главное, что он нигде не терялся и делал то, что все как нужно.
Но вам понравилось?
Нам понравилось.
Очень много чего он такое говорит, которое в самом деле по душе. Но и в то же время вот это вот то, что журналистов не пускают, чтобы его слушали, все тоже не нравится. Что может журналист такого сказать, такую небылицу, чтобы его не послушать? Две головы же никто не имеет. 50 на 50 я к Салатинскому отношусь. Вот что-то мне в нем очень нравится, а что-то не нравится. Хотя я знаю, что он большая умница, и это самый грамотный из всех кандидатов на сегодня, насколько я это понимаю. Но какая-то загадочная фигура. Валентина.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа». Вы слышали высказывание жителей Сухуми по поводу вопросов редактора «Нужной газеты» Изиды Чания, которая тоже участвовала во встрече с кандидатом в президенты Александром Анквап. И теперь Изида у нас на линии прямой связи из Сухуми. Изида, добрый вечер. Простите, связь сорвалась. Мы продолжаем нашу программу, и, возможно, Изида попозже включится тоже в нашу программу. На этой неделе доступ к прямому эфиру абхазского телевидения имели все три кандидата на пост президента самопровозглашенной республики. Отнюдь не только выступление Александра Анквап вызвало негативную реакцию участия абхазского общества. Напугать электорат брутальными высказываниями сумел, к примеру, обычно обходительный Сергей Шамба, рассказывает Виталий Шария.
Как и ожидалось, часовые прямые эфиры на абхазском телевидении с кандидатами в президенты Абхазии вызвали гораздо больший общественный интерес, чем такие же эфиры на предыдущей неделе с кандидатами в вице-президенты. Скандальной получилась передача в минувший понедельник с Сергеем Шамба. То ли потому, что сам кандидат в президенты слишком долго отвечал на первые поступившие от телезрителей вопросы, то ли потому, что ведущая Нона Кокоскир в какой-то момент слишком долго зачитывала вопросы телезрителей, но в середине эфира Инал Хашик, долго дожидавшийся возможности задать очередной вопрос, что называется, психанул и выскочил из студии. Впрочем, телезрители потом гораздо больше обсуждали ответы Сергея Шамба и прежде всего его фразу про нарушающих законность. «Я им головы поотрываю». Многие комментаторы расценили это как очередную попытку Сергея Мироновича переломить сложившееся представление о себе как о недостаточно сильном и волевом политике. Но большинство ее не одобрило. Следующий эфир с участием Рауля Хаджимба был на редкость спокойным, если не сказать благостным. После его завершения журналисты в студии стали высказывать ему свои комплименты за то, что по сравнению с избирательной кампанией 2004 года он заметно вырос, стал намного непринужденнее и увереннее держаться перед телекамерой, чаще улыбаться. Вчерашний эфир с Александром Анквабом стал эффектной концовкой серии. Многие телезрители говорили потом, что смотрели его на одном дыхании. Понятно, что к Анквабу, как к одному из высших руководителей страны на протяжении последних почти 7 лет, накопилось больше всего неудобных вопросов. Надо сказать, что до этого вечера Александр Золотинскович выглядел во время всех публичных встреч в рамках кампании весьма уверенно, убедительно и достойно. И на этот раз он тоже долгое время держался. Старался в иной раз перевести в шутливое русло свое постоянное пикирование с редактором «Нужной газеты» Изиды Чания. Но потом стал пропускать удары и, по мнению многих телезрителей, просто уходить от ответов. Например, людям не понравилось его заявление, что он не руководил непосредственно строительными работами в республике, хотя ранее его сторонники часто как раз это выкладывали как козырь. Угодил в его уязвимое место и вопрос Елены Заводской, которая представляла вместе со мной газету «Эхо Абхазии». Почему вы в бытность свою премьер-министром запретили негосударственным СМИ присутствовать на заседаниях Кабинета министров? На его ответ это произошло после того, как одна газета в своих заметках «Все извратила», имелось в виду «Чегемская правда», посыпались реплики журналистов. Но тогда надо было подать на эту газету в суд или высечь ее ответные публикации в другом СМИ. А чем провинились другие негосударственные СМИ, которые тоже попали под запрет? В общем, как резюмировал после эфира какой-то интернет-пользователь, гроссмейстер проиграл. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И теперь у нас на линии прямой связи из Сухуми еще раз редактор «Нужной газеты» Изида Чания. Изида, добрый вечер.
Добрый вечер.
Изида, и буквально очень коротко, я бы хотела спросить, о чем был ваш главный вопрос к Анквабу и насколько вас удовлетворил его ответ?
Ну, ответ меня, конечно, не удовлетворил в том смысле, что я получила ответ на свой вопрос. Но как бы он очень сильно говорил о том, что демократические процессы, которые как бы намечались в республике в последнее время, они пошли вспять. Этот вопрос касался реформ власти. Вот, на этот вопрос Анквап... я же могу говорить...
Конкретно, да, конечно, да. Только конкретно, вот в чем был этот вопрос?
Конкретнее. Ну, прежде всего, значит, сейчас, ну, несмотря на то, что вот формат передачи ограничивался, Анклабу пришлось отвечать на вопросы, которые, ну, которые он никогда бы не позволил себе задать в других условиях. И вообще интерес к эфиру с Анклабом заключался для независимых СМИ именно в том, что за последние 7 лет мы ни разу не могли задать ему вопросы. То есть он игнорировал вопросы независимых СМИ. И самым интересным, на мой взгляд, был вопрос, конечно, о реформировании системы власти. Оказалось, что на взгляд Анклаба на сокращение чиновничьего аппарата, о котором, собственно говоря, все говорят о сокращении чиновничьего аппарата, но взгляд Анклаба кардинально отличается от видения этого процесса и Раулем Хаджимба, и Сергеем Шамбо.
А в чем конкретно?
Если, допустим,
в чем конкретно? Вот он за то, чтобы они назначались или избирались, Изида?
Нет, это вы сейчас говорите об органах, о муниципалитетах. А там речь идет о том, что и Хаджимба, и Шамба, и Анклаб, они, собственно говоря, все предлагают провести сокращение должностей вице-президента и премьера-министра. Но в хаджимбовском варианте он предлагает создать необходимый баланс между двумя лицами власти, между исполнительной и законодателем. А в анклабовском варианте получается, что речь идет только о сокращении этих должностей. И, по сути, означает концентрацию власти в одних руках президента. А вот то, о чем вы спрашиваете, это как раз Анклаб предполагает в случае своего избрания расширить полномочия президента в связи с влиянием на органы самоуправления. Это заключается в том, что он предлагает напрямую назначать глав муниципалитетов. То есть, если раньше первый президент Абхазии назначал глав муниципалитетов из числа избранников городского собрания или районного собрания, депутатов городского или районного собрания, то он предлагает назначать их в зависимости от дней депутатов.
Можно сделать вывод, что если избран будет Анклаб, то это будет железная рука и авторитет. Авторитарное правление. Я правильно вас поняла. Большое вам спасибо. У нас на линии прямой связи с Сухуми была редактор «Нужной газеты» Изида Джани. И мы продолжаем тему. Сегодня утром в Центре избиркома самопровозглашенной Республики Абхазия проходила регистрация международных наблюдателей на этих выборах. Таковых в Абхазию прибыло примерно 30 человек, причем немногие приехали из стран, не признающих по Абхазию, рассказывает Семен Пегов.
Утром, за день до дня голосования, в центре Сухумы на проспекте Мира, рядом с офисом Центральной избирательной комиссии Абхазии, можно было встретить людей самых разных национальностей. И это были отнюдь не туристы и отдыхающие, которых в это время года здесь тоже немало, а международные наблюдатели из различных стран, которые проходили регистрацию в центр избиркоме. По словам министра иностранных дел Абхазии Максима Гвинджа, наблюдать за президентскими выборами будут более 30 иностранных наблюдателей, которые приехали в республику, несмотря на определенные дипломатические трудности.
Многие наблюдатели приехали сюда вопреки давлению международного сообщества. Вы знаете, Грузия предпринимала попытки через европейские структуры оказывать давление на тех, кто решил приехать, но большинство все-таки приехали.
Говорит Максим Гвинджа, абхазская сторона пригласила в качестве наблюдателей представителей нескольких континентов. Приехали эксперты из Европы, Южной Америки, стран Тихоокеанского бассейна. Валерий Гульбас, международный наблюдатель из Латвии, представитель Европейского фонда «Равные возможности для всех», рассказывает о том, на какие нюансы он, прежде всего, будет обращать внимание в ходе выборов.
Первое, что я буду обращать внимание, это на настроение людей. С каким настроением они идут на эти выборы. Второе, я буду обращать внимание на то, с каким настроением эти люди будут выходить после выборов. И, конечно, мне будет не безинтересно оптимизм у людей по результатам этого выбора.
Говорит Валерий Гульбас. Также наблюдать за выборами в республику приехала, пускай не многочисленная, но представительная делегация островного государства Науру, признавшего независимость Абхазии 2 года назад. В нее входят члены правительства, а также спикер парламента Науру Людвиг Скотти.
But they're attending very important event. Президентские выборы в Абхазии и для нас тоже очень важное событие. Для меня очень почетно представлять Науру здесь, в этой свободной республике.
Говорит Людвиг Скотти. Международные наблюдатели из стран Тихоокеанского бассейна представлены не только признавшим независимость Абхазии Науру, но и другими государствами. Барбара Мапишали – наблюдатель от островов Фиджи. На родине она работает адвокатом Верховного суда. Барбара Мапишали считает, что приглашение на выборы международных наблюдателей для Абхазии – очень полезная практика.
Рассказывал Семен Пегов. Слушайте радио «Эхо Кавказа», итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми Цхинвали, 21 час 30 минут. В студии Кети Бочуришвили. И сейчас с новостями Любовь Баматова.
Группа депутатов Госдумы России прибыла в Абхазию для наблюдения за выборами президента самопровозглашенной республики. Об этом журналистам сообщил глава делегации первый зам руководителя фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин. В состав делегации вошли глава комитета по международным делам Константин Косачев, глава комитета по регламенту Госдумы Атария Ашба, руководитель комитета по делам СНГ Алексей Островский, а также депутаты Вера Лекарева и Олег Куликов, передает Абсны Пресс. В Дербентском районе Дагестана в перестрелке с боевиками погиб военнослужащий внутренних войск, еще один ранен. Столкновение сотрудников правоохранительных органов с группой боевиков произошло около селения Медаки. В районе введен режим контртеррористической операции. 24 августа в Министерстве иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия состоялась встреча министра Максима Гвинджи с представителями Организации непредставленных народов, которые приехали в Абхазию для проведения мониторинговой миссии по досрочным выборам президента. Министр поблагодарил гостей и заверил делегатов ООН в том, что Абхазия продолжит тесное и плодотворное сотрудничество с данной организацией. ОНН является очень эффективным механизмом по предотвращению конфликтов и защите интересов прав народов, заявил Максим Гвинджи. Со своей стороны программный менеджер ОНН Эндрю Соун и представитель радикальной партии Италии Матео Анджиоли поблагодарили за приглашение и за прием абхазскую сторону, а также рассказали о проделанной работе. В частности, делегация ОНН уже провела встречу с членами Центральной избирательной комиссии, представителями гражданского общества Абхазии, передает Абсны онлайн. Наша миссия в Абхазии заключается не только в наблюдении за выборами, но также в привлечении широкой международной общественности к процессам, происходящим в Абхазии, отметили члены делегации. Шестеро активистов оппозиции были арестованы в связи с несанкционированным митингом 2 апреля в центре азербайджанской столицы. Сегодня Сабаильский районный суд Баку признал их виновными в нарушении общественного порядка и причинении ущерба чужому имуществу. Четверо членов партии «Народный фронт», один представитель партии «Мусават» и еще один беспартийный активист приговорены к различным срокам тюремного заключения от 1,5 до 3 лет. По данным следствия, во время акции оппозиционеры нарушили общественный порядок, причинили ущерб городским автобусам и полицейским машинам, разбили витрины магазинов. Подсудимые отвергли обвинения. Они заявили, что проводили митинг в соответствии с конституционным правом на свободу собрания, а материальный ущерб был нанесен провокаторами.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С конца августа Тбилисский городской суд приступит к массовому рассмотрению дел, касающихся выдачи компенсации лицам, подвергшимся политическим репрессиям в советский период. Поправка к закону о признании граждан Грузии жертвами политических репрессий и о их социальной защите вошла в силу в апреле этого года. С внесением поправки у лиц, переживших выселение, и у их прямых наследников появилась возможность получить компенсацию. Но до массового рассмотрения через суд прошли уже 2 подобных дела. О подробностях подробности в материале Мзии Парисишвили.
400 лари семье, чей кормилец был расстрелян во время политических репрессий, и 210 лари лицу, чьи родители были переселены в Среднюю Азию. Таков итог рассмотрения Тбилисским городским судом двух первых дел о компенсации репрессированным. Иски гражданам, которые не пожелали назваться, помогали составлять в Ассоциации молодых юристов. Адвокат батумского филиала НПО Тина Тингурадзе о решении суда говорит с недоумением. Истцы из репрессированных семей требовали от государства моральную компенсацию в размере 10 тысяч лари.
В решении суда не оговаривается, что иск был удовлетворен частично. Получается, что истцы требовали по 400 и 210 лари соответственно. Последняя сумма вызывает особое подозрение. Обычно требуют округленную сумму, даже если она символическая. Но как-то неестественно, чтобы человек потребовал 210 лари.
Сестры Кедидзе из села Кеды в Аджарии вместе с родителями были переселены в Казахстан в 1951 году. Несмотря на возраст, они хорошо помнят, как выглядел их дом, когда им пришлось его покинуть.
Безработных было много и тогда, но наша семья была состоятельной. Когда мы вернулись, дом был полностью разрушен, а наше имущество целиком исчезло.
Перебивая друг друга, делятся своими горькими детскими воспоминаниями уже пожилые сестры Кедидзе. По словам молодых юристов, после введения закона в силу, по всей стране к ним стали обращаться десятки людей, считающих себя репрессированными или их наследниками. В суд молодые юристы направили уже около 300 исков. Среди тех, кто ожидает решения суда, Изураб Начребия. Его отец был репрессирован в 30-е годы и отсидел 10 лет в сибирских лагерях. Жизнь Изураба Начребия началась с нелегкого детства и закончилась такой же тяжелой старостью. А в зрелом возрасте во время Абхазской войны начала 90-х пришлось пережить бегство из Гагры.
Теперь живем в кемпинге для беженцев. Мне выделили 1,5 комнаты, но нас в семье 7 человек. Может, выдадут мне компенсацию, мы сможем купить дочке хотя бы однокомнатную квартиру.
Размер компенсации, которую определяет суд, зависит от формы тяжести репрессии, состояния здоровья и других объективных факторов. При этом законодатели не учли рекомендации оппозиционных политиков и юристов, которые требовали определить минимальный порог компенсации. По словам руководителя движения «Адвокаты в защиту репрессированных» Закария Куцнашвили, несмотря на принятие в 1997 году парламентом Грузии закона о получении жертвами советских репрессий соответствующего статуса, власти Грузии не спешили определить размер компенсации и не торопились с ее выдачей. Братья Киладзе, репрессированные в советский период, обратились в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. В 2010 году суд обязал власти Грузии выдать жертвам репрессии компенсации за моральный ущерб.
Европейский суд не определил в своем решении размеров компенсации. Судя по всему, этим воспользовались некоторые судьи и оценили в символическую сумму моральный ущерб, который принесли массовые расстрелы людей, выселение целых семей из разных мест или насильственное лечение репрессированных в психиатрических лечебницах.
По словам юриста Куцнашвили, власти частично выполнили рекомендацию Страсбургского суда. Они лишь приняли закон, но не создали административного органа, который бы занимался проблемами репрессированных. А в бюджет пока еще так и не внесена отдельная статья, из которой репрессированным будет выплачиваться компенсация. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Мы возвращаемся к теме абхазских выборов, накануне которых наш корреспондент Анаит Гагарян побывала в единственном республиканском психоневрологическом диспансере. Пациенты медицинского учреждения в де-факто Республике Абхазия, скорее всего, не смогут принять участие в выборах.
Мое появление в республиканском психоневрологическом диспансере в поселке Драны Гулерипского района произвело настоящий фурор. Я приехала в больницу около 12 дня. Как раз в это время больных выводят на прогулку два маленьких дворика, обнесенных шаловой решеткой, мужчин и женщин отдельно. На первом этаже расположено отделение строгого режима, в котором под охраной содержатся больные, совершившие тяжкие преступления. Увидев меня, часть пациентов мужского пола, в основном молодые ребята, облепили решетку, чтобы выяснить, как меня зовут. Один из них представился сам и трогательно попросил запомнить его имя. В диспансере, который чудом еще не развалился, несколько десятков больных. Точной цифры мне никто так и не назвал. Кто-то сказал 70, кто-то около 80. В результате сошлись на том, что свыше 70. По словам главного врача Георгия Картава, около трети пациентов имеют право голосовать на выборах, поскольку сохранили дееспособность. Однако за последние 17 лет они не принимали участие ни в одном голосовании, проводившемся в республике. Почему? Бывший главврач больницы Константин Ано, проработавший здесь ни много ни мало 44 года, помнит советские времена. Тогда право больных на участие в выборах было обеспечено. В диспансер приносили урны для голосования. Константин Ано обращался к предыдущему председателю ЦИК Сергею Смыру с просьбой обратить внимание на проблему.
Я ему сказал, что больные имеют право голоса, почему к нам не обращаются и так далее. Где-то он улыбнулся, неужели больные должны голосовать? Вот и на этом наш разговор закончился, и никто к нам не обратился, и наши больные с тех пор не голосуют.
Я спросила у медсестер, кто из пациентов диспансера мог бы дать интервью. Анатолий в один голос воскликнули медсестры. Через пару минут в кабинет главврачу зашел невысокий круглолицый мужчина. Мило поздоровался. Анатолию Агарба 61 год. Он уже определился в своих симпатиях.
Ну, как гражданин за оппозицию. Оппозиция Рауля Хатюнба с Евгений. Я за них.
Анатолий перечислил политические партии Абхазии. Правда, одного из кандидатов почему-то записал в коммунисты.
Третий президент кто будет? От какой партии? Независимая, Единая Абхазия, Республика Абхазии, социал-демократы и, конечно, коммунистическая партия, это АНКВАБ.
Новый главврач больницы пока не пытался обсуждать проблему с нынешним председателем ЦИК Баталом Топагу, который уже дал распоряжение Минздраву подготовить списки избирателей, находящихся в больницах. Подготовлены эти списки или нет, неизвестно. По крайней мере, ЦИК к диспансеру никакого интереса не проявлял. Но Георгий Картава надеется, что хотя бы к следующим выборам у его пациентов появится возможность реализовать свое конституционное право.
В таком порядке нужно вот продвигаться, наверное, на следующий раз.
По словам Георгия Картава, есть и другая проблема.
Вообще у них нет никаких документов.
Кто мешает органам государственной власти выдать больным паспорта? Анатолий Агарба с удовольствием отдал бы завтра свой голос за своего кандидата.
Конечно, был бы счастлив, если бы мне дали возможность в пятницу проголосовать.
Но, увы, медики не могут выпустить Анатолия из больницы. Прямо напротив диспансера находится здание администрации, на котором я заметила синюю табличку «Избирательный округ номер 34». То есть, чтобы доставить урну в больницу, надо просто перейти на другую сторону улицы. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Сегодня утром юго-осетинские власти приняли решение о закрытии административной границы между самопровозглашенной республикой и прилегающими к ней районами Грузии накануне годовщины признания Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Но уже вечером они это решение отменили. Как подчеркнули в юго-осетинском КГБ, это сделано в интересах местного населения, несмотря на то, что угроза провокаций сохраняется, рассказывает Мурат Гукимухов.
Первоначальное решение закрыть границу было связано с информацией о том, что 26 августа грузинская сторона намерена организовать марш мира. Массовое движение беженцев из Ленингорского района, размещенных в Цировани, к юго-осетинской границе, в ходе которого, по мнению юго-осетинской стороны, планировались провокации на постах пограничного контроля. По словам сотрудника пресс-службы КГБ Южной Осетии, несмотря на то, что грузинская сторона опровергает эту информацию, их данные говорят об обратном. По просьбе офицера КГБ мы не называем его имени.
Несмотря на то, что все отрицают наличие каких-либо приготовлений с грузинской стороны, подготовлен лагерь палаточный. А как утверждают наши источники, на 3000 мест. Это 2 километра до нашей границы на Ленингорском направлении, населенный пункт Подзиси. И мы по линии взаимодействия с международными наблюдателями Европейского Союза попросили выяснить, зачем там лагерь палаточный, для кого, для пионеров. Мы обещали ее проверить, хотя они недавно заявляли, что признаков подготовки марша мира на территории Грузии нет.
Тем не менее, говорит собеседник «Эхо Кавказа», власти республики решили отменить первоначальное решение о закрытии границы и ограничились усилением пограничного контроля.
Будет более тщательный досмотр грузов, проверка документов. Основная цель – не допустить проезда на территорию республики потенциальных террористов, лиц, которые могут дестабилизировать обстановку, выявлять в этом потоке преступников и так далее. основном это меры будут направлены в первую очередь на усиление мер безопасности.
Сотрудник пресс-службы Юго-Осетинского КГБ говорит о том, что практика закрытия границ чаще применяется с грузинской стороны. Так, например, в этом году в дни празднования независимости Грузии власти сопредельного государства перекрыли движение через границу на целых 3 дня.
Грузинская сторона также практикует такие вещи, хотя они их не афишируют. Вот, допустим, день, когда произошел разгон акции оппозиции в Тбилиси, на протяжении 3 дней до этого события граница с Южной Осетией была перекрыта. Там ждали приезда Акурашвили, у них истерика была связана с тем, что Акурашвили к ним едет, и едет через Россию. Якобы, значит, он должен приехать со спецназом туда, с российским ворваться и так далее. Сами граждане Грузии, которые проживают в Нинговском районе, жалуются на то, что они не могут вернуться на территорию Грузии.
По мнению юго-осетинских властей, усиление пограничного контроля в дни празднования независимости республики достаточно, чтобы обеспечить безопасность, но при этом не причинить неудобств местным жителям, многие из которых живут на 2 дома, расположенных по обе стороны границы. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Тбилиси министр образования и науки представил перечень школьных учебников, допущенных к образовательному процессу. Он стал короче. О том, какую роль сыграет это событие в школьной жизни страны, выясняла Эдита Бадасян.
В последние годы в Грузии родители школьников начинают откладывать деньги на учебники за несколько месяцев до начала учебного года. Как правило, покупка школьных принадлежностей и учебников связана с большими затратами. Однако в этом году Министерство просвещения и науки Грузии решило позаботиться о сокращении этих расходов. Сегодня министр образования Дмитрий Шашкин лично презентовал информационный буклет, в котором содержится перечень допущенных к учебному процессу книг.
Мы выполнили обещание, которое министерство дало общественности в начале этого года, которое подразумевало то, что с 1 по 6 класс ни один из учебников не будет стоить более 10 лар. Все издатели подписали официальные документы, взяли на себя официальное обязательство. Приблизительно 200-300% мы уменьшили цену учебника в этом году. Если определенные учебники в прошлом году стоили 30-35 лар, сейчас они стоят от 8 до 10 лар.
Сегодня же буклеты, а вместе с ними и плакаты с адресами 30 магазинов, в которых можно будет приобрести учебники по фиксированной цене, разошлют всем школам Грузии. Что касается учебников для школ с преподаванием на языке этнических меньшинств Грузии, то, по словам Дмитрия Шашкина, их больше не будут заимствовать у соседних стран.
Идет сейчас процесс перевода учебников по так называемому мультилингвальному принципу, когда 1/3 остается на грузинском, 2/3 переводится на русский, азербайджанский или армянский.
Издатель Бакур Сулакаури говорит, что его издательство не потерпит убытков из-за падения цен на учебники. Они и раньше стоили меньше 10 лари. Тем не менее, он не считает положительным фактом то, что число конкурирующих между собой учебников после проведенного конкурса уменьшилось.
Если раньше их было 10, сейчас выбор надо делать между 2-3. Маленький выбор – это не очень хорошо, но это мое субъективное мнение.
Противоположного мнения придерживается директор школы номер 24 Гия Мургулия.
С тем, что критерии отбора учебников стали строже, я согласен, потому что раньше все учебники в качественном выражении были далеко не одинаковы. Я оцениваю это как положительное явление. Главное – это качество.
Гия Мургулия сообщила о том, что выбирать учебники из числа допущенных к учебному процессу каждая школа будет самостоятельно. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора абхазской прессы. Из Сухуми Зураб Аргун.
Избирательная система готова к проведению внеочередных выборов президента Абхазии 26 августа. Как сообщает газета «Республика Абхазия», об этом заявил председатель Центральной избирательной комиссии республики Батал Табагу. По его словам, в 35 округах образовано 172 избирательных участка, и все они готовы к проведению выборов. Количество избирателей, внесенных в списки для голосования, составляет 143 735 человек. Батал Тапагуа также сообщил, что накануне ЦИК завершил изготовление бюллетеней для голосования. Они печатались в ЦИКе в присутствии представителей штабов кандидатов. Такого условия в нашем законодательстве нет, но мы пошли навстречу пожеланиям кандидатов в президенты, отметил глава Центра избиркома. Всего изготовлено 140 тысяч бюллетеней. По 3 тысячи бюллетеней отправлено на избирательные участки в Москву и Черкесск. где 26 августа смогут проголосовать граждане Абхазии, проживающие в этих городах. Баталтапагу считает новшеством на нынешних выборах то, что в военных частях не будет избирательных участков, как раньше. ЦИК принял решение о том, чтобы военные голосовали на обычных гражданских участках. «Мы считаем это более демократичным», — говорит глава Центра избиркома. Избирательные участки для голосования по всей республике откроются 26 августа в 8 часов утра и закроются после завершения голосования в 20 часов. Предварительные итоги голосования ЦИК планирует огласить в полдень 27 августа. В случае, если в голосовании приняло участие менее половины избирателей, внесенных в списки, Центральная избирательная комиссия признает выборы несостоявшимися. В соответствии с конституционным законом о выборах, избранным считается кандидат в президенты, который получил 50 плюс 1 голосов избирателей, принявших участие в голосовании. В случае, если в избирательный бюллетень было включено более двух кандидатов в президенты, и ни один из них не был избран, Центральная избирательная комиссия назначает повторное голосование по выборам президента по двум кандидатам, получившим наибольшее число голосов. Повторное голосование проводится не позднее, чем в двухнедельный срок со дня голосования на общих выборах, напоминает издание. Для наблюдения за выборами президента в Абхазию прибыли 120 международных наблюдателей из 15 стран мира. Как сообщает газета «Единая Абхазия», в среду 24 августа в республику по приглашению парламента прибыла миссия наблюдателей Европейского центра геополитического анализа. В составе миссии депутаты Европейского парламента, депутаты национальных парламентов европейских стран, члены ЦИК из Польши, Германии, Австрии и Венгрии. Руководитель миссии, директор Европейского центра геополитического анализа Матеуш Пискорский, в интервью журналистам отметил, что в целом впечатление у членов миссии складывается хорошее и выборы обещают быть интересными. В то же время он отметил, что представители Грузии негативно относятся к визиту в Абхазию группы европейских наблюдателей. Грузинские дипломаты и специальные службы оказывали давление на некоторых европейских депутатов и даже на руководство ряда европейских партий с целью не допустить визит европейских парламентариев в Абхазию, сказал он.
Из Сухуми был Зураб Аргун. А теперь рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Олег Кусов.
Рубрика «Панорама». По мере того, как в Ливии продолжается вооруженное противостояние, международные организации начинают задумываться о гуманитарном кризисе, к которому может привести конфликт. Европейский Союз заявил, что держит наготове 10 миллионов евро для насущных потребностей, в первую очередь в сфере здравоохранения. Слово моей коллеге Ирине Лагуниной.
Европа рассчитывает, что больших вложений не потребуется, потому что временное правительство сможет воспользоваться средствами, которые были заморожены на счетах режима Каддафи. И действительно, повстанцы уже предложили 1 700 000 долларов тому, кто выдаст местонахождение бывшего ливийского диктатора. Правда, глава Национального переходного совета пояснил, что предложенные деньги – инициатива бизнесменов, а не переходных властей. Однако сиюминутные гуманитарные нужды уже растут. Об этом мы беседуем с представителем Международного комитета Красного Креста Стивеном Андерсом. Группы МККК работают сейчас во всех регионах Ливии.
Есть недостаток медицинского персонала, что вызвано несколькими причинами. Частично медицинский персонал в стране был приезжим, и эти люди просто уехали из страны несколько месяцев назад. Например, большое количество медсестер просто уехали из Ливии. А остальной медицинский персонал в условиях стрельбы и уличных боев не может добраться до работы. И это одна из проблем. Еще одна проблема, за которой мы сейчас следим, хватит ли медицинских запасов, чтобы оказывать помощь раненым. Мы уже начали поставлять в больницы хирургические наборы и, в первую очередь, перевязочные материалы.
А что вы можете сказать в целом об инфраструктуре страны? При таком авторитарном режиме, вероятно, все услуги населению оказывались централизованы, и когда этот центр исчезает, обычно все разваливается.
Именно так. В стране была, а в некоторых местах и до сих пор остается централизованная система. Но на большей части территории эта система больше не действует. Соответственно, нужды населения начинают постепенно возрастать. И это особенно сильно сказывается на медицинском обслуживании. И я не говорю о раненых, я говорю об обычных больных, о пациентах, которые нуждаются в постоянном медицинском наблюдении. Это раковые больные, диабетики, люди с почечной недостаточностью. У них просто уже нет необходимых лекарств. И надо найти способ доставить эти лекарства в страну. Причем доставить очень быстро. Но даже если их сейчас импортировать, то все равно надо еще наладить систему распределения. А наладить ее возможно сейчас только через гуманитарную помощь, на наш взгляд.
Говорил представитель Международного комитета Красного Креста Стивен Андерсон. Второй вызов, с которым уже сталкивается международное сообщество в Ливии – военные арсеналы режима Каддафи, объем которых до конца не изучен. Одна только Россия потеряла на этом конфликте, вернее, еще на введенном Советом Безопасности ООН в феврале этого года эмбарго на поставки различных видов вооружения в Ливию – 4 миллиарда долларов. Цифра 4 миллиарда была представлена госкомпанией «Рособоронэкспорт». Представитель Пентагона заявил, что запасы химического оружия режима Каддафи, включая более 10 тонн иприта, то есть горчичного газа, взяты под контроль и не представляют опасности. Об этих запасах международному сообществу было известно. Ливийский режим просто не успел их уничтожить за 7 лет после отказа от оружия массового поражения. Впрочем, он уничтожил все средства доставки этого оружия.
Рассказывала Ирина Лагунина.
Рубрика «Панорама».
Стив Джобс, основатель и главный исполнительный директор корпорации Apple, ушел в отставку. В заявлении Apple, одной из ведущих корпораций, разработчиков компьютеров и программного обеспечения, говорится, что Стив Джобс переходит на должность председателя совета директоров компании. Рассказывает Александр Гостев.
Стивен Пол Джобс, которого всегда все просто называли Стив, в письме с просьбой об отставке, направленном в совет директоров корпорации Apple, написал, что, цитата, «сегодня, к сожалению, наступил день, когда я должен уйти, поскольку не в силах более исполнять обязанности руководителя». Конец цитаты. Джобс, которого 4 года назад журнал Fortune назвал самой могущественной личностью в современном бизнесе, считается главной творческой силой и идейным двигателем одной из самых известных и успешных корпораций мира – Apple, которая была основана им на пару с его школьным другом Стивом Возняком в 1976 году. Молодые люди создали один из первых успешных персональных компьютеров в мире под названием Apple One. Джобс неоднократно вспоминал об этом.
Мы со Стивом Возняком начинали Apple в гараже моих родителей, когда мне было 20. Мы много работали, и через 10 лет Apple превратился в 2-миллиардную компанию. За год перед этим мы создали наше лучшее произведение – Macintosh. Тогда мне только исполнилось 30.
В 1981 году Стив Возняк попал в авиакатастрофу и фактически более не участвовал в повседневной работе Apple. В 1985 году сам Джобс из-за внутренних интриг в корпорации был вынужден покинуть Apple, однако в 1997 году вновь возглавил ее, после чего корпорация и стала символом делового успеха и технологической революции. Сегодня общая стоимость Apple оценивается более чем в 340 миллиардов долларов. Стивен Джобс входит в список 50 самых богатых американцев, считается автором или соавтором почти 230 самых разнообразных изобретений, владеет пакетом в 5 миллионов акций Apple и еще 138 миллионами акций корпорации Walt Disney. До сих пор Стив Джобс получал в Apple символическую зарплату в $1 в год. Теперь, как сказано в официальном заявлении Apple, бывший основатель корпорации будет действующим главой совета директоров, по-прежнему участвующим в разработке новых продуктов Apple и планов развития. Место же главного исполнительного директора занимает отныне бывший операционный директор Тим Кук. Его кандидатуру предложил сам Стив Джобс. Конкретно о причинах отставки ни сам Джобс, ни корпорация ничего не сообщают, однако здоровье Джобса уже несколько лет является предметом обсуждения в СМИ. В 2003 году у него нашли рак поджелудочной железы, который сперва казался неизлечимым, однако потом врачи установили, что голову Apple можно было прооперировать. После он сам рассказывал.
Мысль о том, что я скоро умру, стала одним из самых действенных способов, чтобы начать принимать правильные жизненные решения, так как почти все, что казалось важным, ожидания от окружающего мира, честолюбие, страх попасть в неловкое положение или потерпеть неудачу, все это отодвинулось на задний план перед лицом смерти. Когда врачи начали рассматривать раковые клетки под микроскопом, они внезапно разом громко закричали, потому что выяснилось, что это крайне редкая форма рака поджелудочной железы, с которой можно справиться хирургическим путем. Теперь операция прошла, и я здоров.
Аналитики считают, что теперь перед корпорацией Apple стоит главная задача – убедить мир в том, что она способна создавать новые революционные технические новинки и без участия Стива Джобса.
Рассказывал Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
Материалы для рубрики «Панорама» подготовил мой коллега Олег Кусов. Он же сейчас находится рядом со мной в студии, чтобы ознакомить вас с результатами проходящего сегодня очередного раунда Лиги Европы по футболу. Олег, вам слово.
Добрый вечер. Три команды, кавказские команды выступают в очередном раунде. И мы знаем, что только результат после первого тайма в матче «Динамо-Тбилиси» «Аяк-Афины». Ну, наши слушатели имеют, видимо, возможность смотреть его по каналу грузинского телевидения. А те, кто не имеет, такую возможность, мы напомним, что 1-0 ведут «Динамо-Тбилиси» Тбилиси после первого тайма. Впереди еще 45 минут, и напомню, что в Афинах тбилисцы проиграли 0-1, то есть им нужно или сохранить счет, или его удвоить, чтобы продолжить игру в Лиге Чемпионов. Алания Владикавказ сегодня играет с турецким Бешикташем, но, к сожалению, до сих пор матч не начался из-за ливня. Из-за Стафония в Бельгии с Брюгге матч начнется через 30 минут.
Олег, спасибо. А я напомню радиослушателям, что они слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете прослушать или прочитать материалы программы. Всего вам доброго. До завтра.